Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, приветствую всех в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Ну и, конечно, я хочу начать с того, что поздравляю вас с прекрасным праздником 14 февраля, День всех влюбленных. У нас по-разному к этому дню относятся, кто-то отмечает, кто-то нет. И Святой Валентин такая загадочная для некоторых личность. Но мне просто приятно, что у нас есть день, когда мы можем еще раз обратить внимание на любовь, на отношения между дорогими людьми в паре. И тем более в нашей передаче, где приемное родительство все-таки является, ну, неким вызовом для пары, для их отношений. Вот что это за вызовы? Как мы можем их обходить? Как развивать любовь в приемной семье между супругами? Вот об этом мы поговорим сегодня. И мне очень приятно, потому что не так часто мы это делаем, а сегодня мы это сделаем. Спасибо 14 февраля и Святому Валентину в том числе. Так, ну давайте я представлю наших гостей. Это прекрасная пара супружеская Михаила Галина Козицкие. Дорогие, приветствую.
Привет. Мы очень рады поучаствовать. Спасибо, Татьяна, что ты нас пригласила.
Да, Татьяна, приветствую вас, ваших слушателей, зрителей. Надеюсь, что у нас будет очень интересный разговор.
Ой, я в этом уверена, потому что он всегда с вами интересный, дорогие. Вот пару слов о наших гостях. Они не только супружеская пара, хотя это важно, многодетная семья, приемная семья, они еще психологи, эксперты, члены правления Альянса России без сирот. Представляете, какие люди сегодня вот у нас с вами, и мы с ними будем говорить о любви. Дорогие, так что еще раз вас приветствую. Но вы, кстати, сами как относитесь к 14 февраля, отмечаете?
Знаете, для нас, может быть, мы не отмечаем его с привязкой четко к Валентину, к святому,
так.
Но любой повод для того, чтобы укрепить отношения, это замечательно. Поэтому цветы, поход в ресторан, какие-то, да, романтические прогулки у нас сегодня запланированы также.
Супер. Это здорово. Ну, мне кажется, вот кто, если смотрит за вашими постами, потому что уже неоднократно все-таки вы у нас в проекте, меня это очень радует, слава Богу. Поэтому, может быть, люди заходили на ваши страницы, они видят, что у вас День Святого Валентина там чуть ли не каждую неделю. Там Миша с цветами, прогулки, всякие такие романтики, поцелушки, вот, значит, обнимашки. Так что у вас День Святого Валентина в течение всего года. Это здорово. Ну, давайте мы все-таки, да, вот ближе к нашей теме, потому что приемное родительство, как я уже сказала, это вызовы, и говорю я это не понаслышке, потому что сами приемные родители об этом рассказывают. И вот уже на моей практике, а мы в этой теме долго, больше 10 лет, я знаю несколько пар, которые, к сожалению, развелись. Именно потому что не смогли найти общего языка, понимания, связано все это было с детьми, и это были разные ситуации. Одни, когда дети способствовали разделению, другие, когда кто-то из пары, чаще всего женщина, хотели брать еще ребенка в семью, а другой человек был к этому не готов. И вот можно было тогда его за борт и снова еще дополнительно детей на загривок и вперед. Ну, дорогие, поймите меня правильно, я сейчас не в осуждении, наоборот, хочется вот как раз посмотреть на эту ситуацию с разных сторон, разобрать ее, разобраться вообще в наших ценностях, которые есть внутри нас, если они есть, что мы транслируем детям, что вообще мы хотим передать в наследие тем, кто растет в нашей семье. Ну, в общем, вызовов много. Давайте с этим потихоньку разбираться. Ну, вот один из, да, как и наши пэры очень часто тоже готовят к этому пары, что придет ребенок приемный, и вполне возможно, что отчасти так и есть, он будет выбирать вот между двумя родителями, выберет кого-то и будет за него сражаться в прямом смысле этого слова со всеми окружающими, то есть самой семьей, потому что все претендуют на этого человека, а он будет просто бороться не на жизнь, а на смерть. Тем более у него уже такие методы, которые действуют, они проверены временем и опытом. И вот этот ребенок борется, он отодвигает, он раздвигает, он приводит к разводу, ну или, скажем, к большим неприятностям внутри пары, потому что мы сейчас больше говорим, конечно, именно о паре, то есть о муже и о жене. Там участвуют и кровные дети, конечно, в этих баталиях, но мы сейчас все-таки о супругах. Вот давайте посмотрим вообще, почему это происходит, почему вот такое вот начинается, такая битва, война.
Вот как всегда мы говорим про безопасность ребенка, да, и про безопасную личность, которая принимает ребенка, про принимающую сторону. И вот в этой связи я бы хотела сказать, во-первых, что ребенок это делает не намеренно, не для того, чтобы разрушить семью. Он очень хочет жить в этой семье. И его мотивы, с его точки зрения, даже можно понять, потому что он хочет настолько убедиться в том, насколько здесь для него безопасно. И поэтому, конечно, если есть какие-то между родителями терки, которые родители не зафиксировали, не осознали, не проговорили, а ребенок это видит, потому что он знает все маячки, которые в его истории разрушили когда-то его семью. Он знает это все. И любой похожий флажочек вот на этот моментик, на этот маячок, который начинает его триггерить, он сразу же начинает там вот, как Татьяна, вы говорите, все раздвигать, все границы. Он начинает сжать на все рычаги, на все, он начинает употреблять все свои инструменты, которые когда-то работали, чтобы проверить, насколько здесь основательные отношения, насколько здесь реально есть вот эта вот база безопасности. И, конечно, для родителей-дилетантов, для них и даже для специалистов, которые не работают в сфере травмы, не работают в сфере приемного родительства, усыновляющего, для них это звучит как игра. Ну, то есть, ну, ребенок играется, а вы-то вот родители для чего, да? Но на самом деле это вот реально ребенок, травмированный, глубоко травмированный ребенок, он настолько эмоционально чувствительный, что он реально может разнести семью в пух и прах. И да, действительно, были случаи, когда семьи разводились. И здесь очень важно занять позицию, четко определиться с супругом, реально, что как мы будем доносить до ребенка, кто здесь главный, что здесь до тебя уже что-то было, что здесь до тебя кто-то был уже, что мы были в начале основания этой семьи, и мы продолжаем оставаться в этом основании, мы продолжаем быть друг другу верными, мы продолжаем быть друг другу посвященными, несмотря на то, как ты себя ведешь, мы продолжаем тебя любить, мы продолжаем тебя принимать. Но есть вещи, которые мы не предаем, и это конкретно те вещи, которые касаются лично нас, лично наших отношений. И это не значит, что надо ссориться с ребенком, но это значит, что нужно ему четко обозначить границы.
Ну, мне кажется, что причиной вот подобного поведения как бы ребенка, да, вот это защитные механизмы, которые проявляются, когда он сканирует ситуацию, видит слабые места, все-таки глубинная причина – это всегда страх. И Я очень рад, что есть много ресурсов в сфере образования, которые помогают нам как бы увидеть не только проблему страха, но увидеть, в чем конкретно этот страх в данной ситуации руководит ребенком. Потому что вот мы на школе приемных родителей часто рисуем такую, да, картинку. Это айсберг, и только верхушка его на поверхности, но вот эта глубокая нижняя часть – это как раз состояние самого ребенка. И вот там внутри есть страхи, там его история. И если мы понимаем вот это состояние, то интересно, я видел, допустим, что прочитанная правильно мотивация ребенка, и когда мы обращаем внимание не на его поведение, что вот сейчас он делает, пытаясь нас разъединить, а обращаемся к глубинной проблеме, что вот у тебя здесь есть глубокий страх, и я хочу тебе в этом помочь, защитить. И смотришь, что поведение, оно моделируется. То есть уходит вот этот страх, и уходит то, что двигало ребенком к разрушительному вот такому как бы поведению или позиции, которую он занимал внутри семьи, пытаясь вот разделить родителей.
И вот здесь мы как раз и упираемся в то, насколько взрослый есть зрелая личность, насколько он умеет прочитывать верно свои потребности и потом верно их исполнять. И только тогда он может верно прочитывать потребности близкого человека, чтобы потом верно также их и выполнить. Потому что можно верно прочитать, но неверно выполнить эту потребность или восполнить эту потребность.
Потом эта ситуация, наверное, как лакмусовая бумага тоже показывает все-таки степень отношения между супругами, степень, имеется в виду, какого-то надрыва, возможно, да, как недопонимание, то есть что-то назревало, что откладывалось, возможно, не обращалось внимания, ну, как часто у нас бывает, да, вот пока не горит, оно же прям бьет в набат, ну, да, что-то такое есть, но есть что-то более главное, переступаем и двигаемся дальше. А приходит ребенок, начинает все это считывать, и начинается раскачка. Поэтому вот что вы посоветуете?
Ну, не зря сравнивают семью, да, с системой. Хотя, конечно, это такое, ну, вроде формальное определение. Не всем оно нравится. Какая система? Мы живые. Но все же есть устоявшиеся отношения, вот устоявшиеся, получается, традиции, устоявшиеся вот уже те годами выстроенные вот понимания. И мы уже не способны замечать какие-то вещи, которые вкрадываются между супругами и охлаждают их отношения. И вот интересно, что когда система изменяется, а приход ребенка некровного, он очень сильно изменяет всю семейную систему, всю семейную систему. И в этот момент, именно в этот момент, проверяются как раз эти слабые стороны. Они как бы выявляются. И проблема еще в том, что если мы видим страх ребенка, но не видим свой собственный страх, то вот как раз эта отрицательная, вот эта негативная эмоция, она закручивается уже большую и большую спираль. Потому что помимо страха ребенка, который пережил травму, пережил отверженность, мы внутри носим какие-то свои собственные страхи. Ну вот, относительно ли того, как будет наша семья дальше развиваться, успешность родительства нашего, успешность наших детей, и наши прошлые, вот, да, какое-то связанное с нашим личным детством, с нашими отношениями с родителями. И вот проблема закрывается в том, что когда испуганные родители начинают видеть напуганного ребенка, и из собственного страха реагирует на его вот эти защитные механизмы. Мне кажется, что важно остановиться и сказать, с чем я сейчас имею дело. С ребенком и с его страхом, и с его защитными механизмами. Или сейчас говорит мой страх. Я очень часто видел, что говорит мой страх. Вот в нашей ситуации, в нашей семье, я видел, что мой страх. И когда Господь или ресурсы, которые он посылал через людей, помогали мне разобраться с тем, что внутри. Я видел, что совершенно по-другому ты смотришь на те вещи, которые еще вчера или позавчера были пугающими. Хорошо, дорогие, пишите нам.
Да, пишите нам ваши вопросы, комментарии, поделитесь своим опытом, задавайте вопросы о любви. Вот будем на них отвечать. Хорошо, давайте об этом сегодня. Да, Галь.
И когда мы вот об этом знаем уже, когда мы опытные, да, родители, мы уже даже понимаем эти моменты с благодарностью и перед ребенком, и даже перед Богом, что надо же, вот эта ситуация, она так вынесла на поверхность то, что мы не замечали, может быть, даже годами, да, или там, ай, подумаешь, вот там, ну, это бывает там раз в год, там, ай, подумаешь, там, может быть, никогда не произойдет, а вот приходит ребенок, он это выносит нам на поверхность. И это даже вообще прекрасно, что мы можем с этим работать, что он нам это показывает. И опять же, это для укрепления нашей семьи.
Да, но давайте рассмотрим ситуацию, тоже не так редко встречающуюся, к сожалению, хотя вот об этом говорят уже белое пальто просто, вот, ну, с бородой, тем не менее. Ну, как нам присылают до сих пор вопросы, может ли женщина без мужа брать ребенка? Вот, ну, заодно сразу отвечу, да, может, дорогие, законодательство позволяет. Итак, вот если отношения трещат, и значит, начинает работать радар, то есть ловить вот эти сигналы, каким образом СОС надо спасать нас, наш брак. И на первый план, как бы на авансцену, выходит замечательная идея, которая подсвечивается софитами, чаще всего это бывает у женщин, взять ребенка. Вот оно, Эврика. Мы возьмем ребенка, и сейчас это нас будет соединять, сплачивать, и плюс еще в каком-то смысле я привяжу своего супруга к себе, пусть даже это неосознанно озвучивается, но, наверное, где-то на подсознании эта программа работает. Вот мы сейчас вместе мужа вернее, возьмем с мужем ребенка и возьмем мужа, правильно, и его возьмем. Вот. И все будет хорошо, а получается совершенно нехорошо. Вопрос, почему? Ну, давайте буквально пару слов об этом. Потому что вдруг сейчас кто-то как раз этот план вынашивает.
Татьяна, исходя из нашего опыта и из опыта многих семей, с кем мы, приемных семей, с кем мы контактируем, я хочу сказать, что приемная семья, она должна быть ресурсной семьей. То есть семья, которая уже находится в режиме выживания, причины могут быть самые разные. То идея скрепить семью, взяв приемного ребенка, это плохая идея. Я сразу же хочу сказать. Я видел исключения из правил. Видел. Я не понимаю до сих пор, у меня нет объяснений, как это работает. Не понимаю. Здесь какие-то духовные механизмы запускаются, когда вдруг откуда-то изнутри появляется такой ресурс. Особенно меня впечатляли мужчины, потому что женщины часто более мотивированные. Вот в вопросе принятия ребенка, в вопросе материнства, такой заботы. Но я вдруг видел преображение мужчин. Но, Татьяна, это исключение из правил. Потому что большая часть семей, когда они неправильно оценивали свой ресурс, почему я говорю, что важно проходить школу приемных родителей? Нас пригласили в школу приемного родительства. Мы были родителями уже 5 кровных детей. Я когда туда нас пригласили, но это был по закону, обязанность, как бы, да, я подумал, что мы пойдем туда делиться советами с психологами, с другими родителями, раздавать советы.
Но
Но
это оказалось самоуверенно, да?
да, Татьяна, вы знаете, дорогие родители, оказалось, что мир ребенка травмированного, мир ребенка-сироты и методы воспитания, прочитывания его проблем, ресурсов помощи кардинально отличаются от того, что заложено в нашем биологическом родительстве, в которое мы вынашиваем, взращиваем в процессе, так сказать, рождения наших детей, да? Поэтому я могу точно сказать, что если семья находится в режиме выживания и у них нет ресурсов, то им нужно нажать на паузу. Это не значит, что вот это навсегда должно быть отвержено желание взять и позаботиться о ребенке, Но все же нужно подключиться к ресурсу. Ресурсы могут быть разные. Это и образовательный ресурс, это и духовный ресурс, потому что глубоко верующие люди понимают, что многие наши проблемы решаются, да, в наших отношениях с Богом. Бог посылает духовных хороших людей в нашу жизнь, наставников, которые помогают. Образование замечательным ресурсом является. Поэтому все-таки я бы советовал, что если семья пытается или решить свои проблемы, потому что не всегда вот эта модель, которую вы нарисовали, Татьяна, это связано, допустим, с тем, что семья вот в кризисе в плане отношений. Бывает потеря ребенка. Вот я встречал семьи, да, которые пережили вот эту глубокую трагедию потери собственного кровного биологического ребенка. И вот желание заполнить эту пустоту вот принятием ребенка. Иногда оно срабатывало. У нас есть даже здесь вот, замечательная наша подруга. Это стало не только первым шагом к приемному родительству, но впоследствии они с мужем стали родителями восьмерых детей. И именно смерть собственного сына послужила вот такой как бы мыслью о том, что не позаботятся ли и как-то не принят ли вот свою семью. Но это исключение, опять же, из правила, потому что все же крепкая ресурсная семья – это основание для принятия травмированного ребенка.
Да, мы
Да.
об этом. А даже родителям, семьям с кровным родительством мы говорим о том, что вот просто попроситесь, сходите в школу приемного родительства, просто послушайте, о чем там говорят. Это же ну, настолько огромные, объемные знания, они вам всегда пригодятся в жизни. Да, вот еще ни один ребенок не спас семью. Ребенок это не страховка от кризисов в отношениях. Еще ни один ребенок не удержал папу рядом с мамой и маму рядом с папой. Здесь действует только любовь и отношения. И мне кажется, знаете, вот в каком-то моменте, если посмотреть на мотивацию, мотивация иметь ребенка, это же хорошая мотивация. Правильно, как Михаил сказал, но надо готовиться к этому, но надо проходить школу приемного родительства, надо общаться с приемными семьями. Но когда идет, вот, к примеру, мы иногда слышим такие вызовы, что у тебя нет детей, ты мне не рожаешь ребенка, я тебя брошу, и женщина схватывается и несется принимать или усыновлять ребенка. Это все. Это просто закручивается такой круг невозврата отношений.
Да, ну, то есть мы не ставим ребенка ответственным за взаимоотношения двух взрослых людей.
Ни в
Вот.
коем случае.
Не разбирайтесь, да, разбирайтесь, дорогие, сначала сами на берегу, а потом уже отправляйтесь в это прекрасное и удивительное приключение, как приемная семья. Но это можно сравнить вот с домом, например. Вот мы покупаем дом, но надо прийти посмотреть вообще, в каком он состоянии. Может быть, он в аварийном, и мы туда въедем, и там у нас пол провалится, или крыша рухнет, или там вообще ничего не работает из там труб и так далее. Ну, посмотрите, то же самое и в отношениях. То есть мы как бы делаем некий подытог и говорим, советуем просто, если вы чувствуете, что в отношениях есть проблемы, как вот Михаил говорит, делайте паузу и сходите на терапию, позанимайтесь собой. Что у вас не так? Подлатайте, подлечите сначала вот эти отношения внутри себя, а потом уже, когда вы станете сильнее, пожалуйста, берите ребенка. Это очень и очень важно. Если вы хотите, чтобы ваша семья, она действительно была крепкой, чтобы она сохранилась, чтобы был хэппи-энд, как говорится. Хотя это не хэппи-энд, потому что когда мы берем ребенка, приключения только начинаются.
Это
Вот, да,
точно.
или как в сказке, да, вот они поженились, и вот как бы нет, это не конец, это только начало. Хорошо, вот если мы говорим о отношениях супругов внутри пары, приемной семье, Какие вы могли бы от себя дать советы, на что нужно опираться для того, чтобы развивать отношения вот в этих новых реалиях, потому что мы понимаем, это ресурс, дети будут его просто забирать катастрофически. Жена, которая принадлежала, ну пусть даже если были кровные дети, вот детям, мужу, то есть она как-то научилась распределять время, и супруг тоже, они к этому привыкли, сейчас приходит приемный ребенок, который отнимает, опять же, всех у вся. Вот кровные дети кричат, мама, мама, супруг здесь ходит, ну сначала вроде бы он терпит, потом уже хмурит брови, вот, да, потому что его видят только один раз в неделю, вот здоровается, говорят, господи, что это за человек? А, ну да, я помню, как его зовут, и то хорошо. Вот. И, соответственно, через какое-то время двое людей обнаруживают, что они как-то уже не пара, а больше напоминают людей, которые договорились вот в общем доме заниматься благотворительностью. Да-да-да, такие спасатели. Вот. А мы, собственно говоря, кто друг другу. Вот, чтобы не доводить до этой ситуации, что делать? Давайте об этом. Ваши советы.
Татьяна, но из нашего жизненного опыта я хочу сказать, что очень важно, когда мы знаем свои сильные и слабые стороны. И когда у нас есть те якоря, которые помогают нам пережить эти штормы. Потому что, ну, к примеру, вот, даже мы как супруги настолько разные. Вот, к примеру, мой утренний ресурс – это самое лучшее время. Вот я просто свежий, бодрый, я могу петь, значит, дом переворачивать, все. Галочка включается где-то к 10, к 11, вот у нее все уже, мозг просыпается, но она до глубокой ночи способна решать многие проблемы, а я уже ближе к 10, все. И был период, когда у нас было одновременно 7 школьников. Вот мы взяли, когда, значит, Игорька с Надюшей из детского дома, у нас было сразу же 7 школьников. Я понимаю, и мы между собой обсуждали и видели, что нужно теперь задействовать эти сильные и слабые стороны. То есть я взял на себя ответственность утром подготовить детей к школе. Я даже косички плел девчонкам. Косички! Причем они должны быть разные, не одинаковые на каждый день. Бантики, значит, там все, что нужно было, все. Мы готовили завтрак, мы садились, значит, у нас такой был большой минивэн, мы ехали как десант в школу, открывался минивэн, все выгружаются, все. Но сильная сторона Галочки была в том, что она была способна отреагировать на это давление со стороны школы в плане домашнего задания. У нас же, вы знаете, да, это огромная нагрузка. И первая проблема, с которой сталкивается приемная семья, это когда начинает сигнализировать школа. Отстает, не справляется. И вот здесь где взять этот ресурс? И вот я помню, Галочка – это мой герой на самом деле. Она разгребала все эти задания. Алгебра, геометрия, русский, литература. Значит, мы ходили вместе, в школу мы ходили вместе. Там мы сражались, значит, вместе и показывали, что мы семья, мы готовы отстаивать своих детей. И мне кажется, что когда мы способны включиться в режим вот такого hard, вот такого, знаете, можно сказать, усиленного момента, потому что потом напряжение спадает. Когда вот уже прошел этот медовый месяц, стабилизация прошла, все заняли свои позиции, все осознали, что в семье, значит, все осталось на своих местах, этот корабль не начал тонуть, он двигается дальше, то происходит такое послабление. Но в первый момент я бы просто советовал, особенно я обращаюсь к мужчинам, как к отцам, да, как к мужьям, если вы не усилите вот свою мужскую сторону, это защита, забота, любовь, потому что помимо того, что дети, они очень много забирают энергии от родителей, от супругов в их отношениях, у нас должны быть такие, у нас были с Галочкой, значит, такие, знаете, слова, которые как кодовое слово, что все, я не в ресурсе, мне надо, значит, отдых, все. Мы использовали любую возможность быть вместе. Дети все-таки
уже... кодовое слово, это, кстати, что? Вот ромашка, ромашка, я клюн. На связи сос.
Да, сделайте маму доброй.
Так.
Вот. Мы уезжали в ресторан, мы находили, я благодарен Богу за то, что вокруг приемной семьи все-таки, почему важно сопровождение, почему важна поддержка, вот это консультирование, все-таки создается такое сообщество людей небезразличных. Они не способны сами стать приемными родителями, но найти человека, кто посидит с детьми, кто подменит на какое-то время. Это не обязательно бабушки, дедушки. У нас находились просто хорошие друзья наши, которые говорили: замечательно, мы готовы побыть с вашими детьми. Мы уезжали с Галочки в ресторан, уезжали на лыжи, на коньки, значит. То есть где мы могли сесть, обсудить, даже с ночлегом. Представьте, в своем городе, в собственном, где нам всего там 25 тысяч жителей, да, вот в нашем Тосно, я арендовал гостиницу, чтобы мы могли просто приехать, да, посидеть в ресторане, погулять потом. То есть должны быть те важные составляющие в семье, которые мы видим, что они укрепляют наши отношения, и мы с этим продолжаем как бы работать.
А вы, кстати, сразу на это вышли или через практику? То есть, например, кто-то забил тревогу и сказал, допустим, Галя, мне тебя не хватает, и я чувствую, что что-то как-то в отношениях не очень хорошо. Я помню, да. У меня друзья, приемные родители, вот как раз они через какое-то время поняли, что они становятся соседями, это их напугало, и они говорят: слушай, давай говорить, просто мы теряем друг друга. Мы живем на одной площади, мы как бы вроде бы и вместе 24 часа, но мы не вместе, детей полно, всего полно, но связи друг с другом нет. И вот тогда они тоже приняли решение, как они будут над этим работать и так далее. У вас как было?
Татьяна, конечно, нужно быть честными, что в процессе нашего родительства приемного мы многие вещи приобретали как опыт через проблему. Проблема возникала, мы смотрели, как мы можем ее разрешать.
Мы учились.
Но очень важно понять, что до того, как ребенок пришел в семью, в семье есть свои традиции, своя культура, те якоря, которые помогали и укрепляли семью до прихода ребенка. И когда ребенок приходит в семью приемной, то очень важная часть, когда мы посвящаем его вот в эти традиции, в эту культуру, и говорим, что вот это наши приоритеты. И до того, как ты пришел, мы их соблюдали, и мы будем соблюдать их и дальше. Потому что, знаете, когда, если опять же мы возвращаемся к семье нересурсной, когда у них этого всего не было, вот этих якорей, которые скрепляли их отношения, то, естественно, им будет гораздо тяжелее вот эти вещи приобретать и как бы развиваться. Поэтому у нас были якоря, у нас была традиция, у нас была культура. Ну вот, мы уже работали над этим. Но, естественно, что с приходом приемных детей нам пришлось усилить эту нашу сторону и поработать, чтобы все-таки нам не истощаться, но наоборот обогащаться и быть способными давать любовь нашим детям. И друг другу, конечно.
Ну, я помню, по-моему, от вас, кстати, был совет, точно вы говорили, что когда остаетесь друг с другом, ну вот опять там либо вечером у вас время ваше, либо действительно на свидание уходите, так, тема детей, еще чего-то, она просто табуирована, да, не говорим об этом, говорим вот друг о друге, о своих чувствах, мыслях, что прочитали, что удивило, что открыло, то есть это время на познание друг друга, посвящайте его себе.
Да, был такой момент, да, я помню, что все, я говорю, все, мы не говорим про детей, мы только остаемся вдвоем, у нас начинается. А вот тот то, а этот то, а это то. И у нас как бы пропадает что-то, то, что нас скрепляет, то, что всегда как бы между нами. И мы, да, реально, мы вот прям, мы учились в этом, мы росли. Да, и дети в этом, они хорошие помощники. Они нам сразу же показывают, где у нас проседающая какая-то сторона, где у нас слабина появилась. Да, и надо вот оставаться, быть верным своим традициям. Мы прям
так, продирались. Но вы еще пара... Да, вы еще пара, которая исповедуете языки любви, то есть вы говорите о том, что это важно, нужно, и я так понимаю, ну и опять же, вы транслируете это, что это работает, то есть вот Миша с букетами, Галя, ты с чем, вот у Михаила какой язык любви?
Я с помощью.
Ты с помощью, да.
Да, с помощью, с
Это я
похвалбой.
тебя сейчас проверила, потому что Михаил рассказывал, да, что у него язык любви помощь. Все хорошо, все работает. Так, и вот вы, друг, соответственно, на этих языках любви друг с другом разговариваете и понимаете, да, это прям вот реально наполняет.
Татьяна, вы знаете, когда-то эта книга, она была революционной в моем мышлении. Вот. И я на самом деле не просто ее перечитал, я перечитал ее до дыр. С маркером, с конспектом. Ну, потому что это реально рабочий инструмент. Я просто хотел бы обратиться вот к нашим слушателям, к зрителям. Если вы как-то просто, ну, формально прочитали или услышали когда-то эту лекцию о языках любви, вернитесь снова, потому что это то, что откроет вам, даст вам такой ключик к отношениям, который принесет огромное благословение в вашу личную жизнь, взаимоотношения с супругой, даже с детьми, потому что вот у нас 8 детей, но они все разные, языки любви у них разные. И когда, допустим, уже это не просто книга, Гарри, да, а эта книга уже стала частью нашей жизни, потому что мы увидели, что это работает. Но это вот оказываешься в обществе, где ты вынужден говорить на другом языке. Ну, конечно, можно продолжать говорить на своем языке и думать, что тебя будут понимать. Но, к сожалению, мы понимаем, что если ты
Это же наш
оказался, да,
язык.
с человеком с другого, как бы, с носителем другого языка, то ты должен все-таки каким-то образом для коммуникации, либо переводчик какой-то включить. Сегодня есть много технических помощников. Но все-таки мир отношений, он удивительный мир. И когда мы понимаем, что мы разные, и в этом есть красота, потому что если бы я не представляю, если бы мы были бы такие однообразными, знаете,
Все похожи, как
похожими,
совпадано.
да. Поэтому
Скукотища-то какая была бы.
невероятно, да.
Мы не только исповедуем, значит, языки любви, но мы живем этими языками любви.
Да,
Живем.
да. И сейчас
Ну, давайте вот
пытаются
воспользуемся
реализовать
возможностью и
это как?
признаемся, да, в любви Гэри Чемпану. Вот, да, и
Да.
книги «Пять языков любви», дорогие, читайте, да.
Да.
Это не реклама, это просто хороший совет. Почитайте и внедряйте это в свою жизнь. Да, Гарри.
Это рабочий инструмент. Я говорю о том, что сейчас пытаются раскритиковать, но это реально работает. Рабочий, он дает рабочие инструменты. Да, наша вся жизнь, наш социум состоит реально из огромного количества самых разных языков. И чем больше мы их знаем, тем нам же легче социализироваться.
Да.
Ну что,
И тем
наше
более
время
за
вот просто бежит неумолимо. У нас 2 минуты осталось. Я все время говорю в конце разговора, что у нас будет вторая часть. Вот я вообще не помню, когда у нас было так, что мы поговорили, на этом просто остановились. Все время часть вторая. Вот, и хорошо, будем готовить вторую часть, потому что вопросов полно, и хочется все это задать. Но давайте в конце, вот в чем приемное родительство сделало вас сильнее как пару? Вот скажите каждый свое.
Татьяна, я могу сказать, оглядываясь на те почти 20 лет нашего приемного родительства, что Галочка – это мой герой. Я помню, когда мы вместе проходили очень непростые времена. И это сделало нас сильнее. Почему? Потому что сегодня, когда у нас тоже есть свои вызовы ежедневные, свои какие-то, да, трудности, но я знаю, что тот человек, который рядом со мной, это человек, который прошел, и то, что мы сегодня проходим, это просто, это море по колено. Была глубина, где было очень трудно. Но приемное родительство, оно укрепляет отношения тогда, когда все ресурсы работают, в том числе Божья благодать. Вот премудрость Соломона говорит, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. Вот почему, когда я говорю о ресурсной семье, все-таки я хотел бы не только Гарри воздать вот благодарность, но сказать, что Бог стоит за приемное родительство, потому что
Это
прежде всего Он отец сироты. И если Он находит своих сыновей и дочерей, чтобы они позаботились об этом ребенке, Он дает свой ресурс, свое благословение. Я очень благодарен Богу и Галочке, потому что мне кажется, что это удивительный опыт, удивительного путешествия, в конце которого мне хотелось бы вспомнить слова, знаете, Божьего человека. Он говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». И вот наши межи, наши пути, они шли по трудным, по непростым местам, но все-таки это были Божьи пути, и мы, поддерживая друг друга, укрепились как семья.
Дорогие, ну вот я хочу сказать, что Михаил сказал, а Галина уже расскажет нам в следующей передаче, как же приемное родительство сделало ее сильнее в отношениях с Михаилом. Время, все у нас истекло. Ну что, ждите тогда второй выпуск, он будет у нас, думаю, в марте, как раз март, весна, опять же, любовь, 8 марта, поэтому все это будет в тему. Галина, Михаил, спасибо. Вот, любим вас. Спасибо за ваше служение, за вашу жизнь, за дружбу с нашим проектом. Дорогие, вас тоже еще раз с праздником. Всем любви и крепкой семьи. Любой, приемной, кровной. Пусть она будет отличной во всех отношениях. С Богом.
С Богом. До свидания.